Еще хотелось бы уточнить о таких течениях и вероучениях, если так можно выразиться, как оптимизм, пессимизм и рационализм. Могли бы вы немножечко об этом еще рассказать? Потому что они тоже как бы влияют на наше мировоззрение.
Значит, вот вначале оптимизм, пессимизм. Оптимизм, пессимизм – это ценностная ориентация. Причем ориентация ценностная с точки зрения духовных чувств. У нас три духовных чувства. Это любовь, это вера, это надежда. Если во мне развито духовное чувство любви, я не могу не любить. Я не могу не верить, что есть смысл в этой жизни, что есть объект моей любви. Иначе моя любовь беспредметна. Я не могу верить, если нет, ну, как у апостола Павла, вера есть обличение вещей невидимых, как видимых, гипостазирование надежд. Вера живет надеждой. Вера видит свой предмет, ясновидит свой предмет. Так вот, отвечая на вопрос, если во мне есть развитые духовные чувства, для меня нет проблемы пессимизма. Я оптимист. И оптимизм по своему бытию, по самому главному во мне, духовным чувствам, духовным интенциям, по направленности. Для меня не стоит вопрос, потому что я уже иду. Иду позитивно в силе веры, крылья веры. Я не иду, а лечу. Я лечу туда, где ждут меня любимые, где есть радость соединения с любимыми. И у меня есть надежда, потому что с высоты веры я вижу путь, как туда долететь. А пессимизм возникает тогда, когда идет помрачение вот этих духовных чувств. Пессимизм когда? Когда, ну вот мы Гесса говорили, все суета сует, да? Да не новое, библейское, все игра в бисер. Но если все игра в бисер, кругом мразь, все обманут, и идет всеобщая война, да, то ты невольно становишься пессимистом. Невольно. Ты невольно входишь в энергетику ненависти. А энергетика ненависти лишает любви. Ты невольно всем начинаешь не доверять. Ну, как там этот самый Мюллер говорил, никому не верь, даже себе, мне, говорит, можно. Ну, он Мюллер был, ну, это анекдот. А в принципе, в таком состоянии, если я никому не верю, если у меня нет надежды, я больной человек, я больной человек. И тогда возникает реально ничто, вот, в которое Делёз выпрыгнул, смерть возникает. А Бог не творил смерти, Бог творил жизнь. И жизнь творил в энергетике любви, надежды и веры. Жизнь не существует иначе, вне духовной силы. Жизнь существует благодаря духу, а не потому, что мы едим.
Ну вот в наших семьях обязательно кто-то. Мы вернемся сейчас к теме оптимизма, пессимизма, рационализма.
А вот рационализм я вам не рассказал.
Да-да-да. Ну вот еще вот такой вопрос. Что в наших семьях обязательно кто-то есть неверующий, вот именно больной человек, именно с такой психологией. И в наших семьях растут дети. Как? Они же впитывают все. Есть надежда на то, что эти дети все-таки вырастут нормальными людьми, с нормальным, ну, так скажем, религиозным мировоззрением. Господь дает те ситуации, которые дает. Есть больные люди.
Значит,
как выжить ребенку, например, в этой ситуации?
Сам по себе ребенок, он, как правило, обречен, понимаете? Он заброшен в ситуацию, если это ситуация тюрьмы, безнадеги, то он долго не живет. Это, ну, очевидно. А как в целом общество выйти, ну, должна проснуться все-таки мыслящая часть людей.
Да, в этой семье.
Да,
ну, это же ведь российские семьи, посмотрите, они же все сплошь таковы. Это же мало таких людей, кто вот действительно папа, мама и ребенок, детки ходят в храм.
Ну, основанием должно быть все-таки вот пробуждение самих взрослых. А
или кого-то из взрослых.
Совершенно верно. Ну, а совсем хорошее основание – это когда пробуждение, скажем, людей, которые имеют рычаги власти, которые видят, что ситуация вообще не туда пошла. А большинство, вот трагедия-то состоит в том, что большинство политиков, они либо марионетки в руках как раз вот идеологов, политтехнологов и так далее. Вы знаете, здесь надо не плакать, не смеяться, надо понимать ситуацию. И, как говорил Серафим Саровский, спасешься сам, спасется мир. Имеет смысл анализировать, как выйти из этой ситуации, но анализировать можно долго, надо жить.
Люди говорят, надо просто молиться и причащаться.
В этом есть смысл, вот смысл, как Серафима Саровского, надо действовать. Надо действовать в силе духа, как я его понимаю, мне кажется так. Само, вот, как вы говорите, только креститься, молиться, только выполнять ритуал, я уже говорил об этом, можно быть в церкви, можно быть внешне прекрасным прихожанином, но если у тебя нет вот этого духовного огня, если нет у тебя действительной любви, действительной веры, действительной надежды, ты, ну вот, пустой орех, нет там зерна, а одна скорлупа осталась. Поэтому и сама религия, она духовно должна преобразиться. Это тоже вопрос, Потому что если религия мертвая, то тогда и прихожане будут мертвы. В религии тоже должен быть огонь пассионарности, духовности, таинства. Смотрите, в православие пришли люди, вот опять же, русские религиозные философы, они же искренне верили. Они были интеллектуалы мирового уровня. Они шли туда. Зачем они шли? Они шли, потому что там был огонь духа. И они пытались сохранить этот огонь духа и пытались вести с позиции этого огня борьбу с большевизмом. Поэтому тут вот вопрос, как всегда, упирается в деятеля, в самого человека. Так можно говорить сколько угодно, а начинать надо всегда с самого себя.
Ну вот тогда вернемся к тому последнему вопросу, который я вам задавал. Оптимизм, пессимизм и рационализм. Вот его закончим.
Рационализм, рацио, рациональное мышление, структурное мышление – это великая сила мышления. Мышление, оно должно быть логичным. Если оно не логичным, это не мышление. Если оно не структурно, не системно, это тоже не мышление. Поэтому сам по себе рационализм – это инструмент нашего интеллекта. Все дело в чьих руках он. Причем вот в чем проблема мировоззрения? Мировоззрение, его надо формировать каждому. А как формировать? Вот один из инструментов формирования – это как раз наше мышление, рационализм. Уровни мышления могут быть разные. Для духовной сферы это уровень логоса, тождество бытия и мышления. Это парадигма сферы, парадигма «я есть ты». Уровень ниже идет, это логика. Это мышление понимается как законы мышления. Здесь уже не сам Бог, а мысли Бога, заповеди Бога. И человек должен овладеть свое мышление, сообразовать с этими законами. Законами тождества, ну, если это формальная логика, различия, исключенного третьего, достаточного основания. А диалектическое – другие законы. Много логик. Это разные режимы мышления. Наше мышление должно быть логическим, творчески логическим. А иначе нам будут управлять, если мы не владеем логикой. Вот, скажем, приходит Прохоров и говорит: сила в правде. Кто силен, тот и прав. Вот это софизм. Простой человек не может этот софизм понять. И он это осмыслил, а софизм начинает действовать. И он идет и голосует за Прохорова. Что Прохоров и простой человек? Он попал, это лингвистическое рабство называется, понимаете? Это не зависимость его от формы мысли. А чтобы не быть зависимым, надо владеть логикой. Надо свое мышление быть, должно быть логичным. Следующее мышление, уровень мышления. Логистика. Купи-продай. Истина то, что полезно. Истина то, что функционально. Прагматично, понимаете? И последний уровень мышления – это мышление логемы. Это когда предметом мысли становится вот свое аутическое бытие. Есть ли перхоть на голове, соответствует ли моя одежда моде, слушаю ли я те пластинки, которые слушают, сколько я передал по интернету там смс-ок, поговорил ли я по интернету. Это быть в сети, это раствориться, это стать мультяшкой. Это свое мышление предоставить по потоку информации. А информация – это не знание, это развлечение. И вот возникает вопрос, что быть рационалистом. Быть рационалистом на уровне логемы – это полная труба. Это человек не существует, как homo sapiens. На уровне логистики человек функционал, менеджер. Это тоже вот, ну, функционал. Что с него взять? Он функционал. Вот бюрократу приходит.
Есть такое понятие «функциональная мать»?
Есть, есть, да. Она бездушная мать, вот об этом и говорят. А мышление должно подняться, ну, минимум на уровень логики. Понимаете? На уровень логики. А вот рационализм, когда он плох, рационализм, а когда он задает тон духу. Рационализм – это инструмент, это доказывающий разум, это разум, дающий алиби. Кто хозяин, того и обслуживает. Наш разум, он может быть выполнять такую роль, понимаете? Он не сам по себе, он, у него есть хозяин, а хозяином является дух. Но сильный дух, он берет в качестве слуги хорошего слугу. Он берет мышление на уровне логики, на уровне логоса, понимаете? А плохой хозяин имеется в виду человек. А хозяин с точки зрения государства, бизнеса, тем как раз нужны люди-исполнители. Рабы, понимаете? Им не надо человека умного. Отсюда и проблема образования. Почему у нас образование все хуже и хуже становится? А не надо в России, если она становится третьестепенной страной, умных людей, понимаете?
А вот объясните, пожалуйста, а что такое особенности обыденного мировоззрения? Вот есть особенности религиозного, философского. А что такое наше обыденное мировоззрение?
Ну, обыденное мировоззрение – это вот пространство между. Ни рыба, ни мясо, ни в городе Багдаде, ни в селе Селифане. Обыденное мировоззрение, оно работает на автомате. Ну, в этом есть правда. Зачем я должен постоянно быть актуализированным, когда есть масса действий?
Это житейское такое, да, мировоззрение, да. Правда.
Совершенно верно. Поэтому я включаю автомат. И я, ну, как автомат и действую.
Это вот то к тому функциональная мать, бездушные медицинские работники.
Ну, врачи, это понятно. Педагоги. Зачем я должен вот когда еду в трамвае, там ну, какую-то активность проявлять и так далее, я как раз ухожу в себя, хорошо, если есть угол, где не толкают там, или еще что-то. Это естественно, обыденное мировоззрение. Но обыденное мировоззрение, вот искусство человеческой жизни, это искусство управлять временем. Если все да, становится обыденным, если вы теряете нить закона своевременности, если вы прозевали, вот я мог забыть, не прийти к вам, да, как бы вы отнеслись ко мне на передачу?
Хорошо бы отнеслась, просто я думала, что, может быть, вы забыли.
Ну, а в принципе нельзя забывать. Вот обыденное мышление, ты должен быть хозяином этого обыденного мышления. Оно необходимо функционально. Но быть только в этом обыденном мышлении, важно, чтобы оно не засосало. А обыденное мышление, ну, его даже надо культивировать. В некоторых вещах надо, ну, работать, расслабиться, не выпячиваться. Не то, чтобы работать под дурачка, но быть незаметным, я не знаю, слиться, невидимым стать.
Вот скажите, а вот мировоззрение, например, человека, едущего в трамвае на общественном транспорте, отличается от мировоззрения человека, который водит машину? Просто моя дочка сказала, я люблю ездить на трамвае.
А, ну так она ребенок у вас, у меня тоже вот внуки, они тоже любят на трамвае. И я очень говорю, смотри, какая большая машина. У тебя папы нету такой машины. Пускай он тебе купит трамвай. Он приходит, говорит, папа, купи трамвай, он лучше, чем твоя машина.
Такого я еще не слышала, когда говорили, папа, купи трамвай. Потому что дети сегодня в детских садах говорят, как моя дочь заявила, мама, купи мне тачку. Вот видите.
Нет, ну это результат обработки вот, сознания дедушки. Да. Он, конечно, в садике, если он транслирует атмосферу садика, там купи тачку. Потому что это.
Ну, вот отличается вот это мировоззрение.
Мировоззрение это как вот кожа нашего лица. Какое наше здоровье? Вот я у медиков работаю, дерматологи пишут. Кожа – зеркало души. Я пишу, говорю, напишите мне реферат там, по философии. Вот дерматолог, венеролог, ну, самая грязь, да, так сказать. Она пишет там не про сифилис, а кожа – зеркало лица. Красивое название. Так вот, мировоззрение – это зеркало нашего духа. Оно, конечно, отличается. Отличается. Если человек входит вот, в ценностное сознание, главное у него – это машина, величайшая ценность, да, и он самоутверждается в этом, это одно мировоззрение. Эта ценность определяет вот, мировоззрение. Другой человек, для него машина – это средство передвижения. Сейчас это средство передвижения стоит в пробках по 2 часа. Она не функциональна уже, а люди берут машины, как сумасшедшие. Они управляемы просто.
Получается, что, наверное, это все-таки главным образом способ самоутверждения в большей степени.
Совершенно верно. Вот мы же и родом из Советского Союза, а раньше машина у кого-то была, он считался ну, супербогатым, суперпрестижным и суперсвободным. Уже машина по тем временам давала действительно ресурс, резерв. Ну и сейчас она дает, но слишком их много стало. И это вот выражение какого-то потребительского помешательства. Не должно быть столько машин. Должна быть развита сеть общественного транспорта. Должен быть коридор для общественного транспорта, чтобы он свободно. То у меня коллеги приезжают на работу, сегодня, говорит, ехала 4 часа. И я устала, говорит, как собака. Ну, естественно. Вот хорошо у меня
какие
тут.
Какие нервы надо иметь. Так,
это все гробит здоровье, время. Так мы для машин или машины для нас? Вот ведь вопрос в чем. И это как раз мировоззренческий вопрос. Безусловно, мировоззренческий. Но вот в более таком широком контексте. А чисто функционально, что его там тестировать, измерять, какое мировоззрение в трамвае, это очень непоказательно, это ситуативно. В трамвае, в машине. А вот принципиальные вопросы, мы для машины или машины для нас, это да. Вот то, что мы стали для машины, то, что машины стали для города препятствием, в Екатеринбурге у нас загазованность самая большая, чуть ли не первое место в мире мы занимаем. Ну, не знаю, может быть, после Тагил, может быть, Нижний, чуть впереди. Но у нас дышать нечем, у нас ходить, везде машины. Если бы можно было, они бы ко мне на балкон поставили машину. Это уже, ну, несовместимо с жизнью пешеходов и жителей города. Машина становится всем. Так эта машина вот железяка просто.
Вот, кстати говоря, сейчас очень многие психологи пишут о том, что дети, живущие в городе, они психологически зажаты, потому что у них возможности нет двигаться. Вот они везде идут по тротуарам и говорят: «Осторожней, машина, осторожней, сейчас мы завернем, осторожней, машина». То есть ребенок не может пробежать несколько метров свободно в городе, а ребенок должен двигаться, согласитесь.
Это известная проблема. Не случайно вот и родилась эта теория о том, что современный человек – это урод цивилизации. Современный потребитель – это продукт этой алчной цивилизации. Общество больно, и человек болен. Ну и обратная связь. Общество больно как раз человеком бездуховным. И кризис, который произошел, это кризис духа. Что это значит? Вот мы говорили, машины для человека, или, а по большому счету, деньги главное или человек главное? Люди гибнут за металл. Надутый долларовый пузырь управляет всем миром. Резервная финансовая система Соединенных Штатов печатает доллары и вот.
Америка свободно нападает на Ливию.
Так это уже означает просто, международное право не действует. Действует право зверя. А если все позволено, тогда что? Это значит, цивилизация страха, всех загнать, разбомбить и так далее. Тогда невозможно вообще цивилизационная жизнь, цивилизованная жизнь людей. Это серьезные изменения происходят. Поэтому это, видите, везде все. Мы не в безвоздушном пространстве. Как вы говорили, можно, конечно, одеть наушники на уши, на глаза темные очки и уйти в себя, как Герман Гесс, в нирвану погрузиться и все. Потому что все суета-сует, игра в бисер, но без мира мы не можем. И нам нужен мир нормальный, где правили бы человеческими судьбами не деньги, а духовные ценности.
Ну тогда еще несколько слов в завершении программы о толерантности.
Ну, толерантность, видите, это не русское слово. Когда проблему терпимости выражают каким-то термином, какой-то подвох, есть проблема терпимости. Почему я должен терпеть? Почему я должен нести груз страдания? Почему я должен быть совестливым? Это извечный вопрос. И ответы на них давно уже получены. Зачем вводить новое понятие? Зачем выстраивать сознание всех под это понятие? Здесь подвох происходит. Толерантность. Нам не надо толерантность. Мы самый терпеливый народ. У нас христианство, православие – самая толерантная религия. Бог терпел и нам велел. Смирение, сила моя не в силе, а слабости, говорит Христос. Но это иное понимание толерантности, которое нам. Иван Александрович Ильин очень хорошо разбирался в этих вопросах, и его книга «Сопротивление злу силы». Ударит вас личный враг, поставьте ему свою вторую щеку. Если вы услышали богохульство, дайте отпор этому. Если вы видите врагов Отечества, которые попирают, насилуют ваших женщин, отбирают детство у детей, убейте этих врагов. Какая толерантность? Безумие. Понимаете? Это слепота духовная. Поэтому толерантность – это, ну, лишить воинского духа, достоинства людей. Враг должен быть уничтожен. А что, у нас нет врагов, что ли? Что мы живем в раю, и Господь с нами пребывает? С нами дьявол пребывает? Мы толерантны должны быть к дьяволу, что ли? Поэтому вот введение вот этого термина – это есть идеологическая диверсия. Просто идеологическая диверсия. Это есть насаждение под видом гуманности. Ну вот вы говорили о Ливии, да? Это толерантно? Взять, разбомбить варварство. Толерантно, что ли? Где тут толерантность? Где соблюдение международных прав? Саркози, они спонсировали, сделали его президентом. И сын Каддафи говорил, непонятно, что этот клоун выступает. А этот клоун оказался очень коварным человеком. Он направил туда своих солдат, и там же не просто сброд этот воевал, так называемые повстанцы, демократы. Там еще воевал спецназ и Соединенных Штатов, и Франции, и Англии. Как они могли взять, и как они не могли победить Каддафи, когда за него все... В Ливии там был самый настоящий социализм. Уровень жизни у них был... Медсестра получает...
Высокий.
Да, очень богатая высокий.
Страна, потому что нефть.
Совершенно верно. И нефть, она распределялась среди населения довольно демократично. Хотя, безусловно, Каддафи диктатор и так далее, но это традиции, там вообще племена, там другая цивилизация. А вот... Это толерантность, это же люди, которые нам насаждают толерантность. И вот этот же Саркози, он толерантен, он по свое время проповедовал мультикультуру, а когда цыгане стали досаждать, цыгане это особенно, он их на самолет и в Румынию депортировал. Поэтому идеология, в этом плане Маркс прав, это... Живая наука, это псевдонаука, она всегда продуцирует идеи, которые делают людей рабами, марионетками для управления правителей. Поэтому очень надо осторожно относиться ко всем этим. Что у нас есть русские слова? Дилер, менеджер, мэрия, спикер... Киллер. Киллер звучит и вообще симпатично звучит. А назовите его не киллер, а убийца.
Убийца.
Да, преступник. То же самое. Не толерантность, а терпимость. Есть русское слово терпимость. И поставьте вопрос, дайте ответ на этот вопрос. А что надо терпеть? Что надо терпеть? А здесь терпите все. Терпите все. Терпите мультикультуру. Терпите пропасть между богатыми и бедными. 3% супербогатые, 97% бедные. Терпите. Так это нельзя терпеть. Это смерть означает. Поэтому это вот вопрос, так сказать, на засыпку, но вопрос важный с точки зрения мировоззрения. Если в мировоззрении у вас есть такие понятия, киллер, дилер, мэрия, спикер, толерантность и прочее, то надо деконструкцию этих понятий провести. Надо их расшифровать, что они означают, что они означают с точки зрения функциональности. Надо мировоззрение очищать от них. Иначе вы определите свой жизненный путь и место на жизненном пути в виде биоробота, в виде раба. Это очень важно. Вот мировоззрение – это постоянная работа.
Валентин Михайлович, а вы готовы в следующий раз, даст Бог, поговорить на тему современной молодежной субкультуры?
Вы знаете, я уже вот как-то был все молодой, а сейчас уже не молодой. Я не очень знаю эту молодежь. Я был как-то в Кургане, и меня свели с этими молодыми людьми. Значит, я с ними дискутировал. А эти молодые люди, они все в наколках там, все в таких уши, там в серьгах там и так далее. Я дискутирую, они очень умные. Я говорю, а вы кто такие? А я, говорит, вот доцент кафедры. Я тут, ну, это еще больше меня завело, доцент. Я говорю, а что ж ты доцент, вон наколотый, ты что?
Это же... действительно, да, таков он и есть.
Да, он так. А я, говорит, ну, я работаю, говорит, с субкультурами. Mm-hmm. Я просто вошел, ну, вот как я говорил, чтобы знать, надо войти. Я с ними дискутировал. Ну, в субкультурах, вот я вынес оттуда, там есть, ну, реальная жизнь. Молодежи, ведь молодежью никто не занимается.
Они сами собой занимаются.
Да, и вот субкультура, есть своеобразная самодеятельность этой молодежи, где они пытаются самореализовать. Но поскольку, опять же, эта самодеятельность не сама по себе, а ее навязывают, и навязывают враги молодежи, в принципе, то это вопрос, ну вот в субкультурах, это вопрос вообще нашему правительству, вопрос власть придержащим. Что они делают? Они отдают свою молодежь психотехнологам, программистам, сектам, изуверам, и из них, из этих молодежи делают все, что угодно. Ну, кто так поступает с собственной молодежью? Это особая проблема. Я, ну вот, не являюсь специалистом в этой теме. Вы кого-то другого пригласите на эту тему. Но это кричащая проблема. Я вот, скажем, в медакадемии работаю, встречаю студентов. Мы, говорит, готы. Я говорю, постойте, как готы? Вы же клятву Гиппократа будете принимать. Это не навреди. Это у вас главная ценность – жизнь, а у готов это главная ценность – смерть.
Умные ребята, в принципе, ведь, да?
Так, понятно, умные. В медакадемии нет глупых. Да. Профессия врача, она требует очень такого серьезного интеллекта.
Думчивого, да, и отношения к жизни, наверное.
Но я просто констатирую факт. Это же мировоззренческая, идеологическая диверсия. В рядах медакадемии есть готы. И все на это смотрят толерантно. Угу. Один я выступаю.
Еще вам сказали о том, что вы нам студентов испортите. Да?
Нет, нет.
Не говорили
здесь? Тут не говорили. Тут не говорили. Тут я не порчу студентов. Я не работаю просто с ними. Я с аспирантами работаю.
Своим мировоззрением.
В принципе, я не испорчу студентов. Вот я же говорил вам, я ничего крамольного не говорил. С точки зрения...
Нет, я имею в виду, да, что вот то, что общество не религиозное, вы все-таки человек православный, и в этом отношении имею
ну,
в виду.
Сейчас уже как-то, ну, только упертые атеисты, сатанисты, они, конечно, с их точки зрения я могу испортить.
И что вам вот эти готы ответили, ваши
годы?
Студенты?
А что ответить? Они живут в этой ментальности, они уже зомбированы этим. Они
как же мы будем им доверяться?
Они убеждены.
Лечиться.
Ну,
людей.
Я думаю, что на первых курсах, я думаю, сама профессия их поставит. А если они не будут ставиться, то они вылетят просто. Хотя все так, мировоззрение – это такая тонкая штука, оно, конечно, меняется, и главный учитель – это жизнь, она меняет мировоззрение. А дело в том, что, видите, в молодости мы все заблуждаемся. Мы единожды живем на земле, а во времена молодости мы вообще неопытные. Поэтому особо их строго нельзя судить. Они брошены, государство ими не занимается.
Сегодня мы на протяжении всей передачи решали вопросы, ставили вопросы о мировоззрении человека. И вы очень хорошо сказали о том, что почему бы и неплохо было бы обратить внимание все-таки людям на религиозное мировоззрение. И вот вы ответите на этот вопрос, и мы будем с вами прощаться сегодня.
Религиозное мировоззрение – это воззрение на мир с позиции Бога, с позиции традиции, с позиции пророков, с позиции святых людей. И в силу уже этого, в силу авторитетности, в силу фундаментальности этого мировоззрения, в силу безусловности утверждения этого мировоззрения, его, к нему надо отнестись с особым вниманием, и его следует положить эти ценности, религиозные концепты этого мировоззрения в основу вашего личного мировоззрения, потому что оно определяет стратегические цели, а тактику вы как раз и будете выстраивать, исходя из совета самой конкретной жизни, в диалоге находясь в том взгляде, о котором я говорил, взгляде бытийственном, а не конформистском взгляде. Нет альтернативы религиозному мировоззрению, потому что двух абсолютов не бывает. Абсолют – он один, и Бог один. Как не бывает второй свежести, ну, это и как не бывает двух истин, как не бывает немножко беременной женщины. Есть качественность, и она характерна и для мировоззрения. В мировоззрении фундирующим слоем, фундаментом являются религиозные ценности, религиозные коды мышления. Я говорил, есть логема и есть высший уровень логоса. Так вот, мировоззрение религии – это мировоззрение логоса. Это мировоззрение духовных ценностей. Это мировоззрение, требующее активности человека, потому что познание Бога – это апофатическое познание, это умудренное незнание. Человек постоянно находится в состоянии «я знаю, что я ничего не знаю», и он постоянно ищет путь к истине. Я не вижу альтернативы религиозному мировоззрению. Человечество существует тысячелетия, за все время оно ничего нового не придумало. Оно придумало только различные интерпретации религиозного мировоззрения, мы с вами говорили. Одна из интерпретаций – вот марксизм. Одна из интерпретаций – это либерализм. Либерализм – это крайняя форма отпадения от религии. Это неоязычество по мировоззрению. Поэтому что значит свобода как эмансипированный инстинкт? Это значит свобода в рабстве дьявола, похоти, сладострастия, страсти. Поэтому что они сказали? Свобода от всего? Так они сказали рабство от страсти. Вот только и всего. И они сказали противодуховное, то есть сатанинское. И чтобы в этом разбираться, надо быть крепким в религиозном мировоззрении.
Ну, спасибо вам большое, Валентин Михайлович, за беседу. Приходите к нам, пожалуйста. Напомню вам, дорогие друзья, что сегодня в программе принимал участие профессор кафедры философии, культурологии и биоэтики Уральской государственной медицинской академии Валентин Михайлович Князев. До свидания.